Про Варсановьевскую часовню на Москве говорили нехорошее. Тому 7 лет в малую завратную церковку близ въезда в Новопименовский монастырь ударила молния, крест святой своротила и колокол расколола. Ну что это, спрашивается, за храм Божий, ежели его молния поражает? Заколотили часовню, стали обходить ее стороной и братья, и богомольцы, и просто обыватели. По ночам доносились из-за толстых стен крики и стоны жуткие, нечеловеческие. То ли кошки блудили, а каменное подсводное эхо их визг множило, то ли происходило в часовне что похуже. Отец-настоятель молебен отслужил и водой святой покропил. Не помогло, только страшнее стало. Момус это славное местечко еще перед Рождеством присмотрел. Все думал, авось пригодится. И пригодилось. В самый раз. Продумал декорацию, подготовил сценические эффекты. Гранд Оперсион приближалась к финалу, и он обещал стать сногсшибательным. Пиковый валет превзошел сам себя. Вот как написали бы завтра все газеты, если бы в России была настоящая гласность и свобода слова. Когда малый колокол в монастыре гулко звякнул, отбивая полночь, за дверями часовни раздались осторожные шаги. Момус представил, как Еропкин крестится и нерешительно тянет руку к заколоченной двери. Гвозди из досок вынуты, потяни, и дверь, душераздирающе заскрипев, откроется. Вот она и открылась. Но внутрь заглянул не Самсон Харитоныч, а немой Кузьма. Трусливый паук послал вперед своего преданного раба. Чернобородый разинул рот, с плеча дохлой змеей соскользнул витой кнут. Что ж сказать без ложной скромности, тут было отчего рот разинуть. Посреди четырехугольного помещения стоял грубый дощатый стол. На нем по углам, чуть подрагивая пламенем, горели 4 свечи, а на стуле, склонившись над старинной книгой в толстом кожаном переплете, «Travels into several remote nations of the world in 4 parts by Lemuel Gulliver, first a surgeon and then a captain of several ships». Путешествие в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, потом капитана нескольких кораблей в 4 частях. Бристольское издание 1726 года, куплено на книжном развале за толщину и солидный вид. Сидел старец в белой хламиде с длинной седой бородой и белыми шелковистыми волосами, на лбу перехваченными вервием. Один глаз у отшельника был закрыт черной повязкой, левая рука на перевязи, вошедшего старец будто и не заметил. Кузьма замычал, оборачиваясь, и из-за его широченного плеча выглянула бледная физиономия Еропкина. Тогда святой отшельник, не поднимая глаз, сказал голосом звучным и ясным: «Иди-ка сюда, Самсон, жду тебя. В тайной книге про тебя написано». И ткнул пальцем в гравюру, изображавшую Гулливера в окружении гуингмов. Осторожно ступая, в часовню вошла вся честная компания. Почтеннейший Самсон Харитоныч, крепко держащий за руку отрока Паисия, Кузьма и 2 давешних мужика, которые тащили пухлый рогожный мешок. Старец пронзил Еропкина грозным взглядом единственного глаза из-под всклокоченной брови и вскинул десницу. Одна из свечей, повинуясь этому жесту, внезапно шикнула и погасла. Паук охнул и руку отрока выпустил, что и требовалось. Со свечой трюк был простой, но впечатляющий. Момус сам его когда-то изобрел на случай затруднений при карточной игре. Свечи с виду обычные, но фитилек внутри воска свободно скользит. Необычный фитилек, длинный, и внизу через щель стола продет. Левой рукой незаметно под столом дернешь, свеча и гаснет. На перевязи у Момуса, понятное дело, кукла висела. «Знаю, знаю, кто ты и каков ты», — сказал отшельник с недоброй усмешкой. «Давай сюда мешок свой, кровью и слезами наполненный, клади».
«Да не на стол! Не на книгу волшебную!» — прикрикнул он на мужиков. «Под стол кидайте, чтоб я ногой хромою его попрал».
Тихонько потолкал мешок ногой. «Тяжелый черт! Поди все рублишки до трешницы. Пуда на полтора, не меньше. Ну ничего, своя ноша не тянет». Суеверен Еропкин и умом не больно востер, но мешок за здорово живешь не отдаст. Тут одних чудес мало. Психология нужна. Натиск, скорость.
неожиданные повороты, не давать отчухаться, задуматься, приглядеться. Эх, залетные!» Старец погрозил Еропкину пальцем, и тут же погасла вторая свеча. Самсон Харитоныч перекрестился. «Ты мне тут не крестись!» — страшным голосом гаркнул на него Момус. «Руки отсохнут! Или не ведаешь, к кому пришел, дурень?»
«Ведаю, отче!» — просипел Еропкин. «К отшельнику святому!»
Момус запрокинул в голову, зловеще расхохотался, точь-в-точь Мефистофель в исполнении Джузеппе Бардини. «Глуп ты, Самсон Еропкин! Ты монеты в кладе сосчитал?»
«Сосчитал».
«И сколько их было?»
666.
«А голос тебе откуда был?»
«Из-под земли».
«Кто из-под земли-то говорит, а? Не знаешь?»
Еропкин в ужасе присел. Видно, ноги подкосились. Хотел перекреститься, но побоялся, проворно спрятал руку за спину, да еще на мужиков оглянулся, не крестятся ли. Те не крестились, тоже тряслись.
«Нужен ты мне, Самсон!»
Момус перешел на задушевный тон и чуть-чуть придвинул мешок ногой.
«Мой будешь. Мне станешь служить». Он хрустко щелкнул пальцами, погасла третья свеча, и сразу сгустилась тьма под мрачными сводами.
Еропкин попятился.
«Куда? В камень превращу!» — рыкнул Момус и, опять работая на контраст, перешел к вкрадчивости.
«Да ты меня, Самсон, не бойся. Мне такие, как ты, нужны. Хочешь денег немеренных, против которых твой паршивый мешок — горстка праха?»
И презрительно пнул Рогожу ногой.
«Мешок твой с тобой останется. Не трясись. А я тебе 100 таких дам. Хочешь? Или мало тебе? Хочешь больше? Хочешь власти над человеками?»
Еропкин сглотнул, но ничего не сказал.
«Произнеси слова великой клятвы, и навсегда будешь мой. Согласен!»
Последнее слово Момус рявкнул так, чтобы оно как следует пометалось меж древних стен. Еропкин вжал голову в плечи и кивнул.
«Ты, Азаэль, стань от меня по левую руку!» — приказал старец отроку, и тот перебежал за стол, встал рядышком. «Как погаснет четвертая свеча, повторяйте за мной слово в слово!» — наказал таинственный старец. «Да не на меня пяльтесь, вверх смотрите!» Убедившись, что все четверо будущих слуг Лукавого послушно задрали головы, Момус загасил последнюю свечу, зажмурился и толкнул Мими в бок. «Не смотри!» Еще раз ухнул из темноты. «Вверх! Вверх!» Одной рукой подтянул к себе мешок, другой приготовился нажать на кнопочку. Сверху, куда свет свечей не достигал, даже когда они еще горели, установил Момус магнезиевый блицкрихт. Новейшее германское изобретение для фотографирования. Как шандарахнет оно в кромешной тьме нестерпимым белым сиянием, так Еропкин и его головорезы минут на 5 вчистую ослепнут. А тем временем веселая троица, Момочка, Мимочка и Мешочек, выскользнут в заднюю, заранее смазанную дверку. А за ней саночки американка и резвый конек, уж поди застоялся. Как рванут санки с места, ищи потом, Самсон Харитоныч, ветра в поле. Не операция, а произведение искусства. Пора. Момус нажал кнопку, что-то пшикнуло, но из-за зажмуренных век никакой вспышки не угляделось. Надо же, чтобы именно в такой момент осечка. Вот он, хваленый технический прогресс. На репетиции все было идеально, а на премьере конфуз. Мысленно чертыхнувшись, Момус приподнял мешок, дернул Мими за рукав, стараясь не шуметь, попятились к выходу. И тут треклятый блицкрихт проснулся, зашипел, неярко полыхнул, исторг облако белого дыма, и внутренность часовни озарилась слабеньким подрагивающим светом. Явственно можно было разглядеть 4 застывшие фигуры по одну сторону стола, 2 крадущиеся по другую.
«Стой! Куда?» — взвизгнул фистулой Еропкин. «Отдай мешок! Держи их, ребята, это формазонщики! Ах, паскуды!»
Момус рванулся к двери, благо и свет померк, но тут в воздухе что-то свистнуло, и тугая петля стянула горло. «Чертов Кузьма со своим гнусным кнутом!» Момус выпустил мешок, схватился за горло, захрипел. «Момчик, ты что?» — вцепилась в него ничего не понимающая Мими. «Бежим!» Но было поздно.
Грубые руки из темноты схватили за шиворот, швырнули на пол. От ужаса и невозможности глотнуть воздух Момус лишился чувств.
Когда вернулось сознание, первое, что увидел, багровые тени, мечущиеся по черному потолку по закопченным фрескам. На полу, помигивая, горел фонарь, должно быть, принесенный из саней. Момус сообразил, что лежит на полу, руки стянуты за спиной. Повертел головой туда-сюда, оценил обстановку. Обстановка была паршивая, хуже некуда. Сжавшаяся в комок Мими сидела на корточках. Над ней горой возвышался немой урод Кузьма, любовно поглаживая свой кнут, от одного вида которого Момуса передернуло. Соднила содранная кожа на горле. Сам Еропкин сидел на стуле весь багровый, потный. Видно, сильно пошумел его превосходительство, пока Момус в блаженном забвении пребывал. Двое шестерок стояли на столе и что-то там прилаживали. Приподнявшись на цыпочки, Момус пригляделся, усмотрел две свисающие веревки. И очень это приспособление ему не понравилось.
«Что, голуби?» — душевно сказал Самсон Харитоныч, видя, что Момус очнулся. «Самого Еропкина обчистить задумали? Хитрые бестии, хитрые! Только Еропкин ловчее! На посмешище всей Москвы меня хотели выставить!» «Ничего!» — смачно протянул он. «Сейчас вы у меня посмеетесь! Кто на Еропкина пасть скалит, того лютая судьба ждет, страшная, чтоб другим неповадно было!»
«Что за мелодрама, ваше превосходительство?» — храбрясь оскалился Момус. «Вам как-то даже и не к лицу. Действительный статский советник, столб благочестия. Есть ведь суд, полиция. Пусть они карают. Что ж вам-то пачкаться? Да и потом вы ведь, любезнейший, не в убытке. Кольцо старинное, золотое вам досталось? Досталось. Клад опять же. Оставьте себе в виде, так сказать, компенсации за обиду».
«Я тебе дам компенсацию», — улыбнулся Самсон Харитоныч одними губами. Глаза у него блестели неживым пугающим блеском. «Ну что, готово?» — крикнул он мужичкам.
Те спрыгнули на пол. «Готово, Самсон Харитоныч?»
«Ну так давайте, подвешивайте».
«Позвольте, в каком смысле подвешивайте?» — возмутился Момус, когда его подняли с пола вверх ногами. «Это переходит все! Караул! Помогите, полиция!»
«Покричи, покричи!» — разрешил Еропкин. «Если кто среди ночи и проходит мимо, то перекрестится да припустит со всех ног».
Мими вдруг пронзительно заверещала. «Пожар! Горим! Люди добрые, горим!» Это она правильно рассудила. От такого крика прохожий не напугается. Она помощь прибежит или в монастырь кинется, чтоб в набат ударили. И Момус подхватил. «Пожар! Горим! Пожар!» Но долго покричать не довелось. Мимочку чернобородый легонько стукнул кулачищем по темечку, и она, ласточка, обмякла, ткнулась лицом в пол. А Момусу... Круг горла снова обвелась обжигающая змея кнута, и вопль перешел в хрип. Мучители подхватили связанного, заволокли на стол, одну щиколотку привязали к одной веревке, другую к другой, потянули, и через минуту Момус игриком заболтался над струганными досками. Седая борода свесилась, щекоча лицо, хламида сползла вниз, обнажив ноги в узких чикчирах и сапогах со шпорами. Собирался Момус на улице сорвать седину, скинуть рубище и преобразиться в лихого гусара. Поди-ка распознай в таком отшельника. Сидеть бы сейчас в троечке, чтоб мимочка с одной стороны, а мешок с большими деньжищами с другой. Но вместо этого, погубленный подлым германским изобретением, болтался он теперь лицом к близкой, но, увы, недосягаемой дверке, за которой были снежная ночь, спасительные санки, фортуна и жизнь. Сзади донесся голос Еропкина.
«А скажи-ка, Кузя, за сколько ударов ты можешь его надвое развалить?»
Момус завертелся на веревках, потому что ответ на этот вопрос его тоже заинтересовал. Извернулся и увидел, как немой показывает четыре пальца. Подумав, добавляет пятый.
«Ну, в пять-то не надо!» — высказал пожелание Самсон Харитоныч. «Нам поспешать некуда. Лучше полегоньку, по чуть-чуть».
«Право слово, ваше превосходительство», — зачастил Момус. «Я уже усвоил урок и здорово напуган. Честное слово, у меня есть кое-какие сбережения. 29 000. Охотно внесу в виде штрафа. Вы же деловой человек. К чему отдаваться эмоциям?»
«А с мальцом я после разберусь», —
задумчиво и с явным удовольствием произнес Еропкин, как бы разговаривая сам с собой.
Момус содрогнулся, поняв, что участь Мими будет еще ужаснее его собственной. 74 000! — крикнул он, ибо ровно столько у него на самом деле и оставалось от предыдущих московских операций. «А мальчишка не виноват, он малохольный! Давай-ка, покажи мастерство!» — велел на ухо Доносор. Хищно свистнул кнут, Момус истошно завопил, потому что между растянутых ног что-то лопнуло и хрустнуло, но боли не было. «Ловко!» — портки распорол, — одобрил Еропкин. «Теперь давай малость поглубже, на пол вершочка, чтоб взвыл, и дальше валяй постольку же, покуда на веревках две половинки не заболтаются». Самую уязвимую, деликатную часть тела обдавало холодом, и Момус понял, что Кузьма первым виртуозным ударом рассек рейтузы по шву, не задев тело. «Господи! Если ты есть, — взмолился отроду немолившийся человек, которого когда-то звали Митенькой Савиным, — пошли архангела или хотя бы самого захудалого ангела. Спаси, Господи! Клянусь, что впредь буду потрошить только гадов подколодных вроде Еропкина и более никого. Честное благородное слово, Господи!» Тут дверца отворилась, в проеме Момус сначала увидел ночь с косой штриховкой мокрого снегопада, потом ночь отодвинулась и стала фоном. Ее заслонил стройный силуэт в длинной приталенной шубе в высоком цилиндре с тросточкой.